Откройте, пожалуйста, второе послание Петра. Второе послание Петра, первая глава и последние несколько стихов. Мы остановимся на них, если Господь позволит, сегодня в следующей проповеди. И, может, даже еще одну проповедь, которая будет фокусироваться на этих стихах. Поэтому я хотел бы немножечко больше чуть-чуть сказать об этом послании и причинам, почему мы здесь. Дело в том, что жизнь каждого из нас, жизнь каждого человека на земле, ваша жизнь напрямую зависит от твоего личного отношения с Иисусом Христом. Люди, которые не соединились с Иисусом Христом верой, эти люди находятся под Божьим судом. И это значит, что однажды они прочувствуют на себе, они будут подвержены полной чаше Божьего гнева. В этом говорит Священное Писание. Это то, что это реальность, которую мы видим. Если вы спасены Иисусом Христом, если однажды произошел момент, когда вы соединились со Христом верой, и ваша жизнь принадлежит Иисусу Христу, качество вашей жизни, эффективность вашей жизни, полноценность того, что наполняет вашу душу, чем вы движимы, напрямую зависит от того, насколько глубоко вы знаете Иисуса Христа. Я имею в виду лично вы. Насколько тесно вы имеете общение с Ним. Насколько вы познаете Иисуса Христа на практике. Невозможно обойти Иисуса Христа и получить полноценную, благословенную, насыщенную, плодотворную, эффективную жизнь без Него. Мы знаем, что психологи пытаются этому учить. Мы знаем, что различные формы социологической конструкции предлагают свои варианты для того, чтобы как-то восполнить людей, дать им какую-то полноту. Ну, если отойти от более возвышенных теорий, можно обнаружить массу ситуаций, в которых люди просто обмануты элементарными уловками дьявола, когда люди гонятся за похотью, когда они гонятся за какими-то яркими вещами, они просто отвлекаются. Но как только они пережили очередное удовольствие, они снова обращаются, они снова возвращаются к внутренней пустоте, к тому, что у них нет смысла, нет цели, они не понимают, что и для чего происходит в их жизни. Вот это реальность. Это то, о чем мы проповедуем, это то, что является реальностью или центральным элементом Священного Писания и библейского учения о Христе. Так вот, знать Иисуса Христа и знать об Иисусе Христе можно только одним способом. Вы не можете познавать Иисуса Христа вне Священного Писания. Мы много говорили, особенно в прошлой проповеди, много говорили о том, что небеса проповедуют славу Божию. Спасибо, Сергей сегодня прочитал еще раз этот псалом. Мы говорили о том, что природа, которая нас окружает, она просто кричит: есть Творец, могущественный, умный, добрый, который очень сложную вселенную, очень красивую вселенную сотворил. Все это кричит, что есть Творец. Но для того, чтобы узнать о том, что вы грешник, для того, чтобы узнать о том, что есть единственный путь спасения, для того, чтобы пойти по этому пути спасения, невозможно по-другому, кроме Священного Писания. Вот почему мы решили посвятить эти несколько недель тому, чтобы посмотреть на достоверность Священного Писания. Это очень важный вопрос, к которому каждый из нас приходит. Это важный вопрос вот еще почему. Смотрите, большинство людей, которые в этом зале присутствуют, вы считаете, что Библия – это Слово Божие. Но вы не относитесь к Нему как к Слову Божьему. Вы не дорожите им так, как будто это слово исходит от самого Бога. Вы не ищете каждого слова Его, потому что вы где-то привыкли к тому, что это все в общем. Мы воспринимаем Библию как миф. Для большинства, для очень многих, вы никогда не скажете, что Библия – это миф. Я, к великому сожалению, сегодня, скорее всего, не успею коснуться третьего пункта своей проповеди, где мы детально будем рассматривать, что такое миф и как не воспринимать Писание как миф. Ну, наверное, это не к сожалению, а к счастью. Скорее всего, нам придется сделать отдельную проповедь, чтобы просто об этом подробно поговорить. Как не ошибиться? Это сверхважный вопрос. Почему? Помните Пушкина? Был такой поэт. Он когда-то писал: «Сказка – миф, сказка – ложь, давний намек, добрым молодцам урок». То есть Библия, в общем-то, не нужно воспринимать все так уж буквально. Там есть просто урок, намек, добрым молодцам. Если вы читаете, то там есть что-то хорошее, как быть хорошим, как на небеса попасть. Но в действительности это не так. В действительности Библия – это документ. Это Божье откровение. Вот почему мы об этом говорим. Вот почему мы сегодня фокусируемся еще раз на этой книге. Мы продолжаем серию проповедей «Почему мы верим в Библии». Библия – это божественное откровение, отвечающее на ключевые вопросы жизни человека. У людей всех людей эти вопросы возникают. Эти вопросы – кто мы, откуда мы появились, в чем смысл нашей жизни, куда мы идем. Так вот, Библия – это книга, которая отвечает на эти вопросы, точно отражая существующую действительность. И говорит об этом простым и доступным языком. Мы в прошлый раз об этом подробно говорили, что Библия – единственная книга, которая из тех книг, которые отвечают на базовые вопросы жизни, которая точно соответствует тому, что мы видим вокруг. Библия ясно объясняет происхождение мира, очень рационально, природу всего существующего. Мы подробно об этом говорили в прошлой проповеди. Поэтому послушайте, если вы еще не слушали. Сегодня мы посмотрим на достоверность Писания с несколько другой стороны. Мы посмотрим на его природу, на сущность того, что представляет собой Библия. Внимательное изучение природы Священного Писания позволяет нам убедиться в том, что оно действительно обладает божественным авторитетом. Некоторые люди говорят о том, что это circular reasoning, это как бы круговой такой аргумент, в котором ты подтверждаешь достоверность чего-то этим же самым. Но я немножко по-другому предлагаю вам посмотреть на это. Когда люди обнаруживают камень какой-то на земле, и они начинают изучать его состав, и они смотрят, что нет никаких других аналогов здесь на земле, поэтому они приходят к выводу, это, наверное, метеорит. Он должен был прилететь оттуда. Как они пришли к этому выводу? Они пришли к выводу, изучив его природу, его конструкцию. Поэтому это очень полезно и очень важно сфокусироваться на изучении природы Священного Писания, чтобы мы могли убедить, что ему нет аналогов в действительности. Нет ни и во всем том, что мы знаем, нет ничего даже близкого. Мы обратимся к тексту из второго послания Петра. Апостол Петр пишет во время гонений, сложное время, когда церковь из Иерусалима, где она была, ну, так скажем, она там родилась, она была защищена в каком-то смысле, потому что они находились в окружении иудаистов. Их атаковали законники иудейские, иудейские, но когда верующие были рассеяны по всей Римской империи, они столкнулись с массовым давлением различных философий, самых разных со всех сторон. И вот здесь некоторые люди возникли, и они стали подвергать сомнению священные писания иудейские вообще. И помните, во втором послании апостол пишет, что появились наглые ругатели, которые говорят, где обетование, о котором говорит Бог, где все то, о чем обещает Священное Писание. Они восстают против авторитета Священного Писания. И вот, отвечая на эти нападки, апостол пишет послание, и в нем есть очень замечательная, очень важная часть, на которой я хотел бы остановиться вместе с вами. Вот эта часть. Мы читаем второе послание Петра, 1 глава, 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия, Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глас. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. В этом месте апостол делает несколько очень важных утверждений, и мы сегодня коснемся только двух из них. В следующий раз коснемся третьего, здесь есть еще четвертое и пятое, несколько очень важных истин в Священном Писании. Первое, о чем мы сегодня поговорим, о том, что Библия – это Слово. Вы никогда не думали, почему Бог не представил свои откровения в видеоформате? Вот каким-нибудь мультиком. Знаете, сегодня модно такой театр теней. Вот тени, которые как-то, they suggest, они как-то намекают на что-то. Или мультики, картунс разные. Всякие вещи, в которыми можно было бы, ну, видео, вот сегодня мы, видео, оно распространенное дело такое. Ну, у Бога что-то, всегда эти возможности были. Он показывал видео Иоанну, на острове Патмос. Мы не знаем, в каком формате у него был видеоэкран, но Бог показывал ему видения, видео от этого же слова. То есть он видит то, что будет происходить, все эти казни, которые были. Первый век. Понятно, что Бог всеми этими технологиями обладал очень давно. Тем не менее, он выбрал слово. Посмотрите, о чем говорит апостол Петр. Это очень важная вещь. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. Интересно, он только что говорит, мы видели, а здесь говорит слово. Очень важный аспект, более важный, чем мы об этом склонны думать. В прошлый раз мы подробно говорили о том, что наличие высокоорганизованной, сложнейшей, действенной информации в нашем мире говорит о разумности создавшего этот мир Бога. Именно так Библия представляет нам Бога. Помните Иоанна, 1 глава. Вначале было слово «логос». И мы подробно говорили о том, что это разумное начало, это способность думать, Бог. И дальше слово было у Бога, логос было у Бога, и слово «логос» было Бог. То есть сам Бог и есть этот разум. Он и есть тот, кто генерирует эту информацию, которое производит. И дальше сказано, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть Бог – это Слово. Это значит, что Он думает, Он анализирует, Он делает выводы, Он творит, Он производит информацию, Он создал сложнейшие законы природы, которые управляют Вселенной. Он создал генетический код, согласно которому развивается каждая живая клетка. А их, представьте, только в вашем теле миллионы, миллионы, миллионы. Теперь представьте себе, сколько людей на Земле, а сколько всяких разных живых существ. В каждой клетке есть этот ДНК, который, информация, которую Бог заложил. В прошлой проповеди мы пытались отобразить эту действительность графически. Я попросил наших помощников, чтобы они сделали это на большом экране в этот раз, чтобы нам было немножко виднее. Посмотрите, мы говорили о том, что Бог, Он вне пространства, вне времени, Он нематериальный, Он находится вот в этом мире, который нам неизвестен. Мы живем вот здесь. Мы не можем думать вне пространства, времени и материи. Мы сотворены здесь. Здесь высокоорганизованная Вселенная. Это законы природы. Мы видим сложнейшую информацию. Откуда эта информация пришла? От Бога, который является личностью, разумной личностью. И Он рождает информацию. И поэтому творящее Слово создает Вселенную. Мы об этом подробно говорили в прошлый раз. Но у Божьего Слова есть еще одна особенность. Значит, посмотрите, вот здесь мы видим огромное количество информации, огромнейший объем. Опять-таки, представьте себе, одна живая клетка имеет столько, сколько мы не можем представить. Сколько библиотек, я в прошлый раз говорил, кажется, десятки, если взять энциклопедию Британика, посчитать все слова и буквы, которые там находятся, вот, то вот в одной вашей клетке находится больше информации, чем во многих и многих копиях этой энциклопедии. И теперь помножьте это на количество клеток у вас, потом помножьте на количество людей на земле, потом помножьте на количество животных, разных амеб, всяких птичек, всяких котиков и всяких разных других животных, которых полно в мире. И вы сможете увидеть огромнейшее количество информации. Откуда эта информация? Ну, понятно, что нам эволюционисты говорят, что железо в железо терлось, или клетка об клетку терлось, ну, а в клетке, чтобы тереться, там же должна быть информация. Так вот, эта информация, ясно, что информация производится разумом. И Бог творит это словом. Вот почему Бытие говорит «и сказал Бог», «и сказал Бог». Бог творит словом. Но это только вступление, это то, о чем мы говорили в прошлый раз. У слова есть другая особенность, не менее важная. Слово, оно способно коммуницировать мысли для других разумных существ. И в этом колоссальнейшая особенность Божьего Слова. Слово – это инструмент коммуникации, это инструмент общения. В этом одно из основных отличий личности. Бог сообщает нам, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой – почему они личности? Потому что они общаются друг с другом внутри Божественной Троицы. Посмотрите, «и сказал Бог» – Бытие 1 глава 26 стих – «сотворим человека по образу и подобию нашему». Смотрите, Бог говорит. Две другие личности Божественной Троицы понимают то, что Отец говорит. Происходит общение внутри Божественной Троицы. Каким образом это общение происходит? Посредством мысли, которые возникают в Божьем разуме и коммуницируются другим личностям Божественной Троицы. То есть слово – это колоссальнейшее явление. Мы не способны постичь всю глубину слова. Слово – это более сильное явление, чем электричество, чем свет, чем магнитное поле, чем многие-многие базовые элементы Вселенной. Когда Бог создал человека, Он создал его, в отличие от всего остального творения, по образу и подобию своему. Посмотрите, этот же 26 стих. «И сказал Бог внутри Троицы, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». 27 стих. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». То есть в высокоорганизованной вселенной появляется человек, вот здесь появляется человек, появляется личность, способная к восприятию и реализации информации. То есть вот этот человек, у него, в его личности есть что-то похожее на личность Бога. Конечно, Бог безграничен, Бог неизмерим, Бог непостижим. Но Он, сотворив нас, сделал нас способными воспринимать то, что Он говорит. Это сверхважный фактор. Конечно, вот эта способность воспринимать то, что Бог говорит, она имеет несколько граней. О первой мы уже говорили сегодня. И опять-таки, спасибо Сергею, что он прочитал этот псалом сегодня. Посмотрите, псалом 18, 2 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». То есть смотрите, что человек разумный, homo sapiens, это так переводится, человек разумный, он смотрит на законы природы, Он смотрит на высокоорганизованную вселенную, он смотрит на сложнейшую информацию, которая полна его жизнь, и он способен, анализируя это, делать вывод об этом. Вот почему написано: «Небеса проповедуют славу Божию». Бог создал людей по своему образу и подобию, то есть способными мыслить, способными анализировать, оценивать, делать выводы, принимать решения, действовать в соответствии с тем, что он видит. Этим и отличается человек разумный от всего остального творения. Но это только половину значимости образа и подобия Божия. Главное же в том, что подобно Богу, человек сам способен думать. Человек способен производить информацию в своей голове. Он способен творить. Он способен рождать. Вот сегодня мы пели песни. Каждая из них рождена в уме какого-то талантливого человека. В этом особенность человеческой личности или образа и подобия человека. Язык или абстрактное мышление, самосознание, логика, способность формировать и выражать мысли вербально или письменно – это одно из ключевых отличий личности. Представьте себе, вы идете по лесу, дремучий лес, никого не видно, ни людей, никого не видно, и вдруг вы видите на каком-то столбе написано: «Здесь был Вася». Ну, так бывает часто, можно надписи подобные увидеть где-то. Вот когда вы видите эти слова «Здесь был Вася», вы понимаете, что эти слова несут какой-то смысл. Там, конечно, мало смысла в том, что Вася там был. Но вы ясно понимаете, что не медведь и не птичка. Вы понимаете, что есть какое-то разумное существо, не знаю, насколько оно разумное, но есть кто-то, кто выражает мысль. У него есть мысль, не очень глубокая, правда говоря, но есть мысль. И он выражает эту мысль. То есть, когда мы говорим о языке, ну, представьте себе, если вы идете где-то в пустыне, видите барханы. Барханы – это ветер, там ничего не написано. А когда написано хоть что-то, вы понимаете, что там кто-то, кто думал, кто умеет думать. Это удивительнейшее явление. Язык – это удивительнейшее явление. Конечно, мысль и слово человека – это всего лишь подобие Божьей мысли и Божьего слова. Бог безграничен в знании. Мы ограничены как в объеме доступной нам информации, так и в аналитических способностях. Кроме того, человеческое слово не обладает такой силой, как слово Бога. Божье слово творит вселенную из ничего. Наше слово творит, чаще вытворяет, может быть, но мы не можем творить из ничего, как это Бог. Бог – автор слова, а мы только маленькое отражение. Но главное предназначение образа и подобия Божьего заключается в том, что мысль, информация, идеи – это то, что способно существовать в двух мирах. Это само по себе чрезвычайно интересно. Бог передает людям информацию, передает свои мысли, Он открывает самого себя. Посмотрите, если ты включишь нам следующий слайд. Бог, вот здесь мы точно уже это определили, мы говорили о том, что здесь информация, которая здесь есть, она точно была до того, как появилось пространство, время и материя. Значит, там есть разум, а этот разум говорит о личности, который генерирует эту информацию. И вот теперь посмотрите, слово нематериальное. Слово, оно может жить вот здесь, и оно может жить здесь. Видео не может, а слово может. В этом особенность слова. Вот почему, посмотрите, когда Бог обращается к народу израильскому, Второзаконие, 4 глава, и говорит, 12 стих, «И говорил Господь к вам из среды огня, голос слов Его вы слышали, а образа не видели». а только голос. 15 стих этой же главы. «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на горе Хориве из среды огня». Вот почему Библия так строго запрещает делать какой-либо образ Божий. Потому что Бог нематериален. И всякая попытка выразить Бога материальным образом, она искажает, это ложный Бог. Потому что Бог нематериален. А вот Слово Божие, оно способно родиться у Бога, пересечь эту границу и прийти к нам. В этом его особенность. Слово невидимое. Его нельзя осязать. Вы можете видеть написанные буквы и слова. И вот сейчас вы регистрируете звуковые волны. Я говорю, вы регистрируете звуковые волны, которые несут эти слова. Но это всего лишь носитель. Когда я говорю, у вас возникает мысль, имеющие смысл, я надеюсь. В этом смысл. Когда мама говорит ребеночку, она, происходит коммуникация слова, взаимодействие между двумя разумами. Этот разум рождает информацию, а этот способен ее воспринимать. Он учится только, он еще не совсем... Но чем больше, тем вы больше видите, что да, действительно, есть коммуникация, есть этот контакт. В этом особенность слова. Мысль – это упорядоченная информация, имеющая смысл, рождающаяся в сознании. Еще раз я повторю. Это упорядоченная информация, имеющая смысл, которая рождается в сознании. Слово обладает способностью отражаться в умах людей, стимулируя в них новые мысли. Вот почему нематериальный Бог направляет свое слово, мысль в информацию, в мир, где есть recipients, где есть те, кто может принять. Интересная иллюстрация. Совсем недавно этот космический корабль «Артемис-2» облетел вокруг Луны. Команда этого корабля, она отлетела на самое далекое расстояние, когда-либо люди удалялись от Земли. Вот с той самой далекой точки. Они посылают сигнал. Этот сигнал преодолевает барьер нашей атмосферы. И он попадает сюда, на Землю. И он воспринимается определенным приемником. И есть люди, которые это понимают. Вот заметьте, есть очень много так называемого космического шума. Разные радиоволны, магнитные волны – это космический шум. Он не имеет смысла. Люди могут регистрировать качество космоса, какие расстояния и так далее, через вот этот космический шум. Но как только они получают сигнал от разумного существа, он имеет смысл. В этом его отличие. Вот в чем, друзья мои, значение слова апостола Петра. Еще раз вернемся к 2 Петра 1:19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Не видео, не намеки, не какие-то идеи, а слово. То есть Библия – это слово, рожденное в разуме Бога и сообщенное людям. Еще раз я хотел бы это подчеркнуть. Библия – это слово, которое родилось в разуме Бога и сообщено тем, кто способен его читать, способен его слышать, способен на него реагировать. Итак, это первый аспект природы Священного Писания. Мы разобрались в значении утверждения апостола Петра. Мы имеем вернейшее пророческое слово. Здесь возникает вопрос – а как мы можем знать, что Библия – это Божье Слово? Ведь есть на земле множество книг, которые написаны разными людьми. И более того, многие из этих книг утверждают, что они как раз сообщают Божье Слово. Это вполне резонный вопрос. Мы в прошлый раз пытались на него отвечать, говоря о том, что никакая из религиозных книг этого мира не сообщает нам информацию, так точно соответствующую действительности, как Библия. Библия действительно точно отражает окружающую нас действительность. Но здесь мы подходим к еще одной грани природы Писания. Библия – это богодухновенное слово. Каким образом Божья мысль, Его слово, пересекло эту границу между нашими мирами и было выражено человеческим языком? Давайте возвратимся еще раз к контексту второго послания Петра. Мы уже говорили, что Петр объясняет достоверность Священного Писания. Он подчеркивает, что это единственное основание. И он говорит о том, что он вместе с другими учениками, они были очевидцами того, что прославленного Христа и что происходило со Христом. Посмотрите еще раз 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Заметьте, он подчеркивает, что он был очевидцем всего того, что происходило с Иисусом Христом. И вот сразу после этого, когда он говорит о Писании, он использует интересное слово. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Слово «вернейшее» – это сравнительная степень слова «бибаиос», греческое слово, которое означает «более верное» или «в большей степени достоверное». То есть Петр представляет Писание более достоверным, чем его личный опыт очевидца Христовой славы. То есть он говорит: «Я вот точно видел, я сам это, я там был». Но Писание более достоверно, чем я сам. Это очень важная деталь. Он сразу же объясняет причину, почему это так. И мы читаем ниже. Посмотрите, 20 стих. «Знаешь прежде всего, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Апостол Петр подробно описывает процесс, на который в другом месте указывает другой столб Нового Завета, апостол Павел. 2 Тимофею, 3 глава, 16 стих написано: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для исправления, для наставления в праведности». Слово «богодухновенно» или «theopneustos» означает «выдохнуто Богом». «Тео», знаете это слово, да? Теология от него происходит. Тео – это Бог. Тео – это Бог. Пнеустос – тоже известное слово. Пневма отсюда происходит. Пневматика, пневматология – учение о Святом Духе. То есть здесь говорится о том, что Бог дышит, выдохнуто Богом. Все Писание богодухновенно, апостол Павел пишет, то есть выдохнуто Богом. Богодухновенность Писания – это сверхъестественное действие Бога, посредством которого Он через Святого Духа направлял человеческих авторов так, что написанные ими богодухновенные тексты являются истинным, авторитетным и безошибочным Словом Божиим. При полном сохранении личности, стиля, авторов и исторического контекста, в котором они находились. Заметьте, это очень важная деталь. Это не богодухновенные авторы, а богодухновенные тексты. Апостол Петр, апостол Павел писали и говорили много еще, кроме того, что есть в Священном Писании. Речь не идет о том, что все, что они генерировали, было богодухновенно. Нет, речь идет о богодухновенных текстах, богодухновенное Писание. В этом случае Бог производит вместе с этими земными авторами, производит очень интересное явление. Апостол Петр описывает, как это происходит. 2 Петра, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, будучи движимы Духом Святым». Слово «движимы», вот это слово переводится здесь как «движимы», это слово «феро», оно использовалось для описания действия ветра, который движет парусник. Есть две иллюстрации, которые помогают нам понимать. Смотрите, ветер движет парусник, и парусник движет весь корабль, и парус движет весь корабль. То есть это ветер, но это и парус. Есть еще одна ситуация, где это слово использовалось. Это слово использовали при действии сока дерева, которое приводит к принесению плода на ветви. Это же слово, то есть оттуда движение, движение сока из ствола, из дерева, но при этом оно выражается в ветви, оно выражается в плоде, в котором участвует ветвь. Кто приносит этот плод? Дерево или ветвь? Ну и дерево, и ветвь. Ты не можешь говорить о дереве без ветви, о ветви без дерева. То есть, когда мы говорим о таком уникальном процессе, это, конечно, уникально только для Библии. Нет ничего подобного ни в какой человеческой религии, ни в какой человеческой системе, где-либо вообще в истории. Различные мировые религии объясняют происхождение своих священных текстов иначе. Например, в исламе и у мормонов священные тексты, они, по их словам, появляются в результате божественной диктовки. То есть человек получает просто слово за словом и пишет то, что ему продиктовала сверхъестественная сила какая-то, как они это представляют. В индуизме и сикхизме придерживается теории вдохновения. То есть земной автор получает такое вдохновение, он просто вот как поэт, он получил вдохновение, и он пишет под вдохновением. Вот примерно такую идею передают. Либеральные богословы изобрели теорию динамического вдохновения. Что это значит? Это значит, что Бог вдохновляет идеи, идеи правильные, как либеральные богословы говорят. А уже как земной автор это выразил, все мы грешны. И поэтому наша задача, с точки зрения либеральных богословов, поймать идеи. И мы ни в коем случае не можем фокусироваться на конкретных формах выражения, потому что это ошибающиеся люди. Есть еще много других теорий, теория интуиции, когда это просто духовные гении и так далее, много разных других теорий. Но только Библия является одновременно плодом труда земных авторов, в то же время абсолютно непогрешимым, безошибочным Словом Божьим. И это стало возможным благодаря богодухновенности Писания. Давайте еще раз посмотрим на это определение. Это очень важно, чтобы к нему обратиться. Я составил его, просто компилировал многие разные из теологических книжек. Это мой вариант. Богодухновенность Писания – это сверхъестественное действие Бога, посредством которого Он через Святого Духа направлял человеческих авторов так, что написанные ими богодухновенные тексты являются истинным, авторитетным и безошибочным Словом Божьим при полном сохранении личности, стиля авторов и исторического контекста, в котором они находились. То есть, подобно ветру, который наполняет паруса и движет парусник, Дух Святой так действовал в земных авторах Писания, что сохранил их индивидуальный стиль, особенности личности. И при этом все, что было написано ими, было безошибочным Словом Божьим. В этом Библия похожа на природу Иисуса Христа. Вот в этом ее уникальное отличие. Природа Иисуса Христа, Он стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Вот точно так Библия. Это слово, написанное апостолом Петром, рыбаком, апостолом Иоанном, тоже рыбаком, апостолом Павлом, который учился у ног Гамалиила, Лукой, который был врачом. И когда мы смотрим на этих разных авторов, мы видим разные стили. Мы видим конкретные исторические ситуации, в которых были написаны эти слова. Мы видим, понимаем ощущение эпохи, который выражается этим автором. И в то же самое время Библия гарантирует, Бог гарантирует, что это стопроцентное Божие Слово. Но здесь есть еще одна деталь, которую мы не можем пройти мимо. На ней нужно обязательно остановиться. Посмотрите еще раз 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди». Это очень важная деталь. Опять-таки, многие люди ее часто, чаще всего, наверное, упускают и не замечают важность этого. Библия написана не одним человеком, а многими людьми. Когда мы говорим о книгах, священных книгах разных религий, они построены чаще всего на свидетельстве одного человека. Иосиф Смит, основатель мормонской религии, он утверждает, что ему было откровение с неба, и он записал что-то, и там потом золотые таблички упали, и потом он, когда их переписал, они исчезли. Это очень серьезные вещи. Почему? Потому что если мы имеем дело с чем-то, что оказывает серьезное влияние на жизнь, во всех подобных случаях недостаточно одного свидетеля. Помните Ветхий Завет? Для того, чтобы приговорить кого-то к смертной казни, нужно было минимум 2 или 3 свидетеля. Невозможно было основать такое серьезное решение на показаниях только одного человека. Почему? Один человек может лгать. Более того, один человек может самообмануться. Более одному человеку может что-то показаться. И поэтому чем серьезнее решение, тем больше нужно людей. И спрашивают: ты это видел, да? А кто еще видел? А эти видели. А, ну давай посмотрим, а кто еще? А вот эти видели тоже. А, ну тогда, если все эти видели, ну, наверное, и то, а может быть, не сговорились. Вот так мы действуем реально. Вот в чем значимость вот этого маленького слова. Люди, не человек. И мы знаем, что Библию писали на протяжении 1500 лет. Более 40 авторов. Все они жили в разных эпохах и были из разных, так скажем, социальных слоев общества. Я уже говорил за Иоанна и Петра, которые были рыбаками, за Павла, который был ученым на то время, за Луку, который вообще пришел со стороны. Если вы посмотрите Ветхий Завет, вы там сможете обнаружить много разных интересных персонажей, которые стали автором Священного Писания. И когда вы читаете Библию, я в следующий раз покажу, если Господь позволит, от начала до конца мы попробуем сделать здесь на всю эту, на весь этот экран книги Библии, каким образом они были составлены. Когда вы читаете эту книгу, вы видите удивительнейшее единство всего. Удивительнейшее. Мы читаем книгу «Бытие», она говорит о сотворении мира, о происхождении людей, возникновении проблемы зла и страданий, о смерти. Она говорит о нужде в Искупитель и о Божьем обетовании послать Искупителя. Это в самой первой книге. И дальше мы читаем весь Ветхий Завет, раскрывает нам историю подготовки к искуплению. Мы видим, как множество всяких разных элементов, деталей, как они все вплетаются в одну канву, указывая снова и снова на Иисуса Христа, на Мессию, на искупление. И мы видим Новый Завет, описывает исполнение этих пророчеств. Причем интересным образом описывает. Бог так позаботился, что есть 4 Евангелия. И каждое из этих Евангелий, они описывают одни события, но они не копируют друг друга. Мы не видим, что они буквально заботятся о том, а что там он написал, мне нужно подогнать, чтобы мое не противоречило этому. Мы видим, что оно написано, это как 4 естественных свидетеля, свидетельствующих об одном и том же событии, которые в сути своей едины, но видя под разными углами со своей точки зрения, мы видим некоторые разногласия, разночтения, некоторые отличия в этих историях этих 4 людей. Мы видим достоверность Священного Писания. Мы видим целостность. Еще один фактор, доказывающий невозможность сговора между авторами Писания. Дело в том, что они были все не супергероями, о всех людях Ветхого и Нового Завета написано об их слабостях. Более того, апостолы, которые стали авторами Нового Завета, вот о них представлена такая история, что они вообще шли мимо кассы. Неправильное, наверное, это выражение, но не туда, как это выразить по-русски. Они идут за Христом и идут совершенно в другую сторону. Они представляют Христа по-своему. Христос идет на Голгофу. Они идут для того, чтобы царствовать. И после того, когда кульминация наступает в Гефсиманском саду, они все до одного в смущении, в страхе, в предательстве своего учителя разбегаются. То есть, когда мы смотрим на то, что представлено, ну вот религии разные, они представляют своих авторов как супергероев. Он пришел, победил, он самый мудрый, он сел, он всех на вопросы ответил, он такой хороший, и вот все на него нужно ориентироваться. Когда мы смотрим на этих людей, они слабые, они малозначительные, они не супергерои. Апостол Павел, автор половины книг Нового Завета, он вообще был яростным гонителем последователей Иисуса Христа. И даже когда он обратился, помните, его долгое время не принимали апостолы. Более того, все авторы Нового Завета, кроме Павла и Луки, также многие авторы Ветхого Завета были малообразованными людьми. Все это говорит о том, что библейские авторы просто не способны были сами по себе написать такое гениальное собрание книг, удивительно гармонирующих друг с другом, со всем Ветхим Заветом, при этом они не копируют друг друга. Все это доказывает, что Писание действительно Слово Божие, авторитетное и непогрешимое. Оно отличается от всего остального, что когда-либо было написано людьми. Именно об этом и говорит апостол Петр. И при этом мы имеем вернейшее пророческое слово. Итак, мы уже разобрали три слова в этом тексте. Нам остается еще несколько. И, как я уже сказал, у меня есть третий пункт. Библия – это достоверное слово. Но он слишком значительный, чтобы о нем сейчас говорить. Я только отмечу пару вещей, и мы помолимся. Посмотрите, что апостол Петр говорит. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя». Это очень важное утверждение. Дело в том, что в русском языке здесь переведено как «басни». Ну-ка посмотрим, как переведено здесь в ESV. «Cleverly devised myths». Вот это слово очень важное. И на нем я хотел бы остановиться отдельно, и для этого нам нужно немножко больше времени. Дело в том, что вся теория либеральных специалистов, которые пытаются представить Библию как миф, не выдерживает никакой критики. И апостол Петр очень ясно говорит, что нет, это не миф, это не хитро придуманный миф, это в действительности документ. И об этом мы поговорим подробнее в следующий раз. А сегодня я хотел бы вместе с вами вернуться к этому утверждению, которое мы сделали. Библия – это книга, отвечающая на ключевые вопросы жизни, точно отражающая существующую действительность в документальном стиле. Мы посмотрим в этом в следующий раз простым и понятным языком. Мы подчеркивали, что Библия – это Слово Божие, это откровение Божье, откровение самого себя, это Божья информация, рожденная в разуме Божьем, которую способны разумно воспринять люди. Библия – это богодухновенное слово. Он нашел метод, как он посредством сверхъестественного процесса передает слово свое точно и безошибочно для реальных людей, которые живут в реальных условиях жизни. Я хочу вернуться еще раз к 19 стиху 1 главы 2 Петра. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему – как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Я хочу задать тебе, дорогой друг, вопрос. Обращаешься ли ты к Священному Писанию
как к светильнику в твоей жизни. В этом главный смысл того, что Петр здесь говорит. Вот все его утверждение, все доказательства о достоверности Писания, о важности Священного Писания, они сводятся к главному фактору. Вы хорошо делаете, если вы обращаетесь к Священному Писанию, как к светильнику, сияющему в темном месте. Этот светильник нужен каждому из нас. Он нужен для того, чтобы разобраться в самом себе в свете Священного Писания. Он нужен, чтобы разобраться в окружающих событиях. Он нужен, чтобы разобраться в наших взаимоотношениях. Он нужен, чтобы разобраться во всем том, что мы делаем, во всех ситуациях, которые вызывают у нас вопросы. Этот светильник может просветить. Но для того, чтобы это было, нам нужно обращаться к этому светильнику. Питаете ли вы свою душу этим словом? Желаете ли вы быть послушными Божьему слову? Мы сейчас будем молиться об этом, и я хотел бы, мы преклоним колени, чтобы каждый из нас мог хорошо подумать о том, какое наше личное отношение к Божьему слову. Склоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою огромную любовь к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Ты создал нас способными думать, способными анализировать. Ты создал, вложил внутрь нас этот поиск, чтобы мы искали смыслов, чтобы мы искали объяснения. Объяснение происходящему. Мы благодарим Тебя за Твою книгу природы, в которой мы видим руку Твою. Мы видим выражение Твоего гения. Мы видим выражение Твоей могущественности. Мы видим выражение Твоей доброты к нам. Ты так незаслуженно наполнил жизнь людей на земле благами. Господи, мы благодарим Тебя за Твою книгу жизни, за Слово Твое. Благодарим Тебя, что Ты не оставил нас блуждать во тьме здесь на земле. Благодарим Тебя, Господи, что это Слово, родившееся в Твоем разуме, это Твоя мысль, она была донесена до нас, людей. Мы благодарим Тебя за чудо богодухновенности. Мы не способны постичь всего этого. Мы знаем точно, Господи, что если бы не Слово Твое, мы блуждали бы в этом мире. У нас не было бы возможности иметь смысл. У нас не было бы никакого основания для морали. У нас не было бы никакой надежды в спасении от греха. И только благодаря Твоему Слову мы сегодня можем стоять на прочном основании. И я сегодня обращаюсь к Тебе и прошу, Господи, Твоего действия в каждом из присутствующих здесь. Господи, помоги каждому из нас полюбить Твое Слово, преклоняться пред Твоим Словом, быть послушным Твоему Слову. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.